Вот так звук истории.
Добрый вечер. Мы сегодня в прямом эфире. Василий Антипов, Сергей Бунтман. И будем рассказывать о 1965 годе. Я его очень хорошо помню. Это был год, когда я пошел в третий класс в 65 году. Следили мы за всеми событиями. И те имена, которые сегодня будут звучать в разном контексте, были даже детям знакомы. Но некоторые мы забыли. Всевозможные детали, которые сопровождали этот год, которые наполняли этот год. Год был чрезвычайно интересный и какой-то переходный. Переходный для болельщиков между двумя большими событиями, как, например, Кубок Европы по футболу 64-го года, я уж не говорю о Токийской Олимпиаде, и чемпионат, который все мы тогда считали самым замечательным, самым великим. Впервые показанный чемпионат мира, показанный по телевидению практически в полном объеме. Это был чемпионат мира 66-го года. В политическом смысле тоже. Это был переход достаточно тревожный между снятым осенью Хрущевым и еще каким-то непонятным триумвиратом, который не превратился ни в Брежнева, ни в культ его личности. И вот мы с вами услышим, как у локтей маршала Малиновского стоят, у правого локтя стоит Анастас Иванович Микоян, у левого локтя Леонид Ильич Брежнев, и очень мрачный Алексей Николаевич Косыгин чуть-чуть подальше стоит у левого локтя Брежнева. Это был день 20-летия Победы. Впервые за многие годы он отмечался действительно как юбилей, как День Победы, отмечался парадом. 9 мая станет выходным днем. В этом же году, кстати, 8 марта объявят выходным днем, и прибавится у нас еще один нерабочий праздник. Все по порядку. Январь 1965 года. Кстати говоря, я прошу вас тоже рассказывать о событиях 65 года, о которых вы знаете, о которых вы помните, может быть, и которые я вполне возможно пропущу. Да, конечно, это и космос, непрекращающийся космос, выход Алексея Архиповича Леонова в открытое космическое пространство. Тамара из Волгограда говорит, и он опередил американцев, которые бесконечно запускали Gemini, и впервые выход был позже, чем Алексей Архипович Леонов. Мы это все видели, мы не знали тех трудностей, но видели практически в прямом эфире и страшно радовались. Я думаю, что радовались все, когда Алексей Леонов, оставшийся для нас одним из самых симпатичных героев космоса, самых замечательных, самых артистичных, остроумных до сих пор, вышел в открытый космос, и мы это видели. Я хочу, чтобы вы присылали плюс 7-985-970-45-45 свои смски и комментировали то, что происходило в том 50 лет назад, в том 65-м году. Итак, 20 января – это инаугурация американского президента. Линдон Джонсон, который принял свою первую присягу в самолете, когда стало понятно, что умер, не выживет президент Кеннеди, Линдон Джонсон, которого все это время подозревали к причастности к заговору, и я думаю, что в той обширнейшей вообще галактике, наверное, расследований, народных и антинародных расследований убийства Кеннеди, Линдон Джонсон не остается до конца освобожденным от подозрений. И вот Линдон Джонсон принимает присягу. Вы послушайте присягу, а потом мы с вами уже, я постараюсь для вас перевести, любопытнейшее начало его инаугурационной речи.
You, Lyndon Baines Johnson, do solemnly swear.
I, Lyndon Baines Johnson, do solemnly swear.
That you will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of the Presidency of the United States.
The office of the Presidency of the United States.
And will to the best of your ability.
And will to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Линдону Джонсону дается не просто эта присяга, он переделывает на ходу то, что ему подсказывают местоимения. Вы будете стремиться, я буду стремиться сохранять Конституцию, оберегать Конституцию и выполнять свои обязанности президента. И вот его речь, маленький кусочек из его речи, которая сейчас начнется. Понятно, там все рассаживаются за Линдоном Джонсоном. Мои соотечественники, по этому случаю, по случаю клятвы, присяги, которую я принес вам и перед Богом, и эта присяга не только моя, но наша общая. Мы одна страна, и мы один народ. Наша судьба как страны и наше будущее как народа зависит не от одного гражданина, но от всех граждан. В этом величие и значение настоящего момента. У каждого поколения есть своя судьба. Для некоторых поколений история решает, но наше поколение должно само сделать свой выбор. И именно сейчас, последняя вот фраза, именно сейчас следующая будет фраза: «Ракета летит на Марс». И этим Линдон Джонсон говорит о том, что мир стремительно меняется. И мы должны сами решать. Великое общество, о котором Джонсон говорил во время своей предвыборной кампании, очень тяжелой предвыборной кампании, когда мы за ней, кстати говоря, пытались следить в прошлом году, то есть когда была передача о 64-м годе, и вот он следит за космосом. Космос, космос – это символ нового. Космос был символом нового и при президенте Кеннеди, и теперь при президенте Джонсоне. Он продолжит быть и символом соревнования между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и символом нашей устремленности вперед тоже. Вот мы всегда могли сказать, вот происходит то-то, то-то, вот сейчас происходит то-то, то-то, но обновление продолжается, потому что мы осваиваем космос, и победа в космосе недалека, и мы полетим на другие планеты, все будет скоро, скоро, близко, и, наверное, жизнь от этого станет гораздо лучше. Космос. Вы знаете, завораживающее впечатление производит просмотр старых журналов, киножурналов «Наука и техника». Мы, когда были маленькими и юными, мы смотрели так одним глазом новости дня, ловили в них спортивные сюжеты, ну, такие мальчишки, как всегда, понятно. Советский спорт, это было очень любопытно, когда речь шла о серьезных видах спорта, а не о всякой, как мы считали, ерунде, о физкультуре, например. И наука и техника, обожали фитиль, а наука и техника, это было что-то, вот сейчас я смотрю, что-то завораживающее. Помните, когда-то мы с вами слушали саундтрек американского фильма, научно-популярного, о происхождении звуковых волн и как они меняются. А вот сейчас послушайте начало киножурнала «Наука и техника» номер 10 65-го года о Солнце. И вот этот год объявлен действительно годом спокойного Солнца. Во многих отношениях это было правильно, но послушайте, какими завораживающими голосами и с какой интонацией об этом говорят в журнале.
Почему мечется компас? Он погубит тех, кто ему доверился. Что произошло?
Это Солнце.
Работа полярников немыслима без связи, а связь нарушена. Кто виноват?
Снова Солнце.
Болезни и эпидемии, рост микробов, нашествие саранчи. Неужели и они зависят от Солнца?
Может быть. Ученые еще не пришли к единому мнению. все живое на Земле. Ученые ведут наблюдения, названные водом спокойного солнца. Это казалось чудом. Восход солнца. Но время чудес давно миновало. В 20 веке стремительным и деловитым никто не молится великому светилу. Его изучают.
Ну да, конечно, никто не молится, но завораживающе с этими заплывами. Мы сейчас с Васей слушаем, как звук заплывает. И такое кажется, что это где-нибудь в каком-то таком, извините, задрипанном кино, такая кинопередвижка работает, показывает нам киножурнал «Наука и техника». «Наука и техника», год спокойного солнца. Что вы отмечаете? Медведев родился, да, действительно. Про космос у нас Джесси Дентон, я его опередил. Первый сценарий Вуди Аллена, что нового киска, небольшая роль. Впервые чемпионат Европы по фигурному катанию прошел в Советском Союзе. Кинофильм «Десятая жертва» с Марчелло Мастрояни, Тамара из Волгограда пишет. Кажется, поставили могилу неизвестного солдата. Нет, это было не на 20-летие Победы, а на 25-летие битвы под Москвой. Это было позже. Да, когда Леонов вышел в космос, скафандр его раздулся, ну, не предусмотрели, да, и он никак не мог влезть обратно через люк корабль, только очень большими совместными усилиями его и Беляева. Леонова сумели втащить. Давайте не будем забывать рано, очень рано умершего Беляева. Так. В 60-е в Институте высокомолекулярных соединений в кафе «Молекула» в Ленинграде состоялось первое публичное выступление Высоцкого. И, Высоцкий, конечно, и песня об археологе, вот это тоже 65-го года, кстати говоря. Вышел фильм «Операция «Ы». Да, телесериал «Семейка Адамс» классно обыгрывается, карикатура Чарльза Адамса. Ну да, телесериал знаменитый по комиксам был. Но вот сейчас давайте, вот в январе, когда весь мир готовился отметить 20-летие победы над нацизмом, когда вся антигитлеровская коалиция была, и осознание в Германии было очень важное, вот не дожил один из величайших деятелей Второй мировой войны. Не дожил сэр Уинстон Черчилль. Он скончался и 24 января. И вот я бы хотел вам предложить фрагмент из фильма британского Патте, небольшого фильма о похоронах Уинстона Черчилля. Мы начнем с того, что состояло из нескольких частей церемонии. Из Вестминстера гроб на лафете везли, причем сопровождали гроб моряки, в первую очередь, потому что он был первым лордом Адмиралтейства. И до собора Святого Павла кортеж двигался. Отпевали Черчилля в соборе Святого Павла. Прибыли туда, как и вся королевская семья. Вся королевская семья, когда замечательная, посмотрите этот ролик, королева-мать в великолепной форме, она же не пожилая женщина еще была тогда, совсем молодая, еще 39-летняя королева Елизавета, принц Филипп и юный принц Чарльз, принцесса Маргарет еще до всякого скандала, который выбил ее из королевской семьи, принцесса Маргарет, и были иностранные делегации, генерал де Голь, король Бодуэн был бельгийский король, от Советского Союза в великолепной парадной форме тогдашний прибыл маршал Иван Конев. Тогда. И сейчас вот гроб, мы услышим, гроб вносят в собор Святого Павла, и что там будет исполнено, и как все продолжается, вот с очень патетическим закадровым голосом Патте Британии.
Yeah. Значительное
собрание скорбящих присоединилось к семье Уинстона Черчилля для того, чтобы спеть один из его любимых духовных гимнов. Теперь медленно гроб с телом Уинстона Черчилля выносит из собора Святого Павла. Начинается третья часть государственных похорон Уинстона Черчилля. Теперь на орудийном лафете снова гроб движется в сторону Темзы. Ждали на паперти собора Святого Павла, ждут почетные гости и королевская семья, и иностранные представители. Королева и ее семья, монархи других стран. Премьер-министр и сэр Дуглас Хьюм, то есть премьер-министр, который был лейбористом тогда, Уилсон, и Дуглас Хьюм, глава оппозиции, консерватор. The final stage is set upon the Thames. На Темзе происходит последний акт этой церемонии. 19 орудий провожают последний путь Уинстона Черчилля залпами. The Port of London survey launch Haven Gore takes the coffin towards the festival pier. И сейчас потом на катере береговой охраны отправляется гроб с телом Уинстона Черчилля. Уинстон Черчилль завещал, чтобы похороны его происходили в частной обстановке, и его воля была выполнена. Прилетают самолеты королевских военно-воздушных сил. Все напоминает о битве за Британию. Кстати говоря, краны, портовые краны опускают при прохождении катера, опускают стрелы в знак траура. Великий парламентарий отправляется домой. Мы следовали за ним в самые тяжелые годы, мы провожаем его в последний путь. Это было очень значительное событие. Я помню до сих пор, когда мне достаточно скоро, мне подарили марку, по-моему, в тот же год, 65-й, вышла редко появляющаяся английская марка с портретом кого-нибудь из государственных деятелей. А это была траурная большая черная марка с портретом Уинстона Черчилля. Да, его проводили в последний путь, он не дожил до всех празднеств и 20-летия победы над нацистской Германией. Но вот маленький кусочек, небольшой совсем репортаж о том, как 9 мая состоялся парад. Мы этот парад очень ждали, потому что понятно, что 1 мая и 7 ноября были парады, но здесь это было очень важно. И тогда совсем, как мы теперь понимаем, совсем молодые ветераны, все это было очень живо, и то, что 9 мая снова стал Днем Победы, это было очень важно. Сейчас, послушайте, мы начнем с выступления, маленький фрагментик выступления, чтобы вы услышали голос тогдашнего министра обороны и боевого маршала Второй мировой войны Родиона Яковлевича Малиновского, ну, а затем, ну, никогда, не изменяющиеся никогда и до сих пор не изменяющиеся фразы о том, что представляет собой парад.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу,
и независимость нашей Родины.
Торжественный марш войск. Как и 20 лет назад, впереди наша боевая святыня. Знамя Победы. Мощной и совершенной техникой оснащены наши войска. Вот она, наша гордость, главное оружие советских вооруженных сил. Ракетным щитом Родины называют его советские люди. Ракеты способны уничтожить объекты противника в любой точке земного шара.
Ну да, те же слова, которые мы слышим и сейчас. Главное, что ракетный щит не становился как-то непередаваемым образом ракетным мечом Советского Союза и его наследников. Вот, смотрите, сейчас мы услышим ансамбль Александрова. Вышла пластинка тогда, в 65-м году. И первым треком была... Во Франции вышла пластинка. И первым треком ансамбль Александрова исполняет «Марсельезу». Вообще, Франция начинает играть очень большую роль тогда в жизни и политической жизни Советского Союза. Франция становится таким надеждой. Надеждой во многом и на разделение всего западного мира. И это вечная вот политика. Давайте мы разделим кого-нибудь. Тем более, что очень скоро Франция под руководством генерала де Голля выйдет из военной организации НАТО. Но вот здесь, смотрите, вот «Марсельеза», такая, и французы всегда говорили, как яростно исполняет ансамбль Александрова «Марсельезу». Но вот здесь так сурово. Вот послушайте сейчас, как они это делают. Да, высоко исполняют. И я бы сказал, что вот этот такой суровый прононс, вот суровое произношение ансамбля Александрова, оно, как ни странно, очень соответствует тому, как эту песню Рейнской армии, написанную Руже де Лилем в Страсбурге, там вот на Восточном фронте, потом принесли марсельцы в Париж, и вот как раз... Это очень хорошо соответствует южному марсельскому произношению. Я думаю, что марсельцы бы оценили то, как поет ансамбль Александрова. И здесь появляется наша любимица надолго Мирей Матье. И вот я думаю, что Бог даст, послушаем сейчас кусочек ее песни, которую она исполняла во время новогоднего огонька 65-го года. Молоденькая-прималоденькая. Чудесная Мирей Матье была тогда такая прическа, совсем не та, которая у нее стала неизменной, ушки торчат такие, вот как полагается в 65-м году. Мы прервемся, а потом продолжим 65-й год.
Вот так. Звуки истории.
Слушайте новый внутренний разворот.
Мы, братья Уильямс.
С понедельника по четверг.
С вами, братья Уильямс.
В четверг.
Мы вывернемся ради вас наизнанку.
С 9 до 11.
Мехом вовнутрь.
До 11.
А потом обратно.
Они не мнут себя звездами.
Мехом вовнутрь.
Мы вывернемся ради вас на любую изнанку.
А иногда до без 15-12.
Да мы, да для вас.
Да заради вас.
Внутренний разворот.
Мы вывернемся мехом вовнутрь.
Максим Шевченко в понедельник в программе «Особое мнение» после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» echo.msk.ru.
Разбор полета.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» заслуженный деятель науки, политолог Георгий Мирский. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 99-й год.
От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Радио «Эхо Москвы».
В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи слушайте повтор программы «Бабник», гостем которой была лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова. Тема программы – «Романс над Невой». В ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи.
Вот так звук истории.
А мы с вами продолжаем рассказ о 65-м годе. Ну, вот здесь, небось, французские слова русскими буквами на бумажке учили. Ну и что, Рубрих, да, это забавно. Знаете, самое забавное здесь не вот эти такие части суровые, которые исполняет ансамбль Александрова. Но я удивился, что вот то, что они исполняют так лирично и медленно, знаете, о чем это ведь? Все-таки они должны были знать, что это о том, вы слышите, как приходят враги и душат, режут наших жен, наших детей. Вот, это так лирично получилось. Ну, ничего, ладно. Вот смотрите, он, конечно, год был не только годом переворотов и стихий. Вот здесь уже отмечали, что какие замечательные фильмы вышли у нас, «Операция И». Ну вот сейчас я вам просто перечислю то, что вышел «Привет, дядя Володе», фильм «Хелп» Ричарда Лестера. Вышел фильм в 65-м году. Вышло два фильма Жана-Люка Годара, причем два фильма очень мощные. «Альфавиль» и «Безумный Пьеро» Годара. Дальше, что уже? Вот «Десятую жертву» Элио Петри мы уже говорили. «Джульетта и духи» в 65-м году. Есть люди, в особенности любители Федерико Феллини, которые до сих пор не принимают этот фильм «Джульетта и духи». И это вечный спор об этом фильме. «Доктор Живаго» Дэвида Лина с великолепной музыкой Жара в этом фильме. Кстати, чем дольше я его смотрю, тем лучше он становится. «Жандарм в Нью-Йорке», пожалуйста, вот продолжение «Жандармов» с Луи де Фюнесом. «Звуки музыки непередаваемые» Роберта Уайза. Дальше, что мы еще видим здесь? На несколько долларов больше Серджо Леоне выпустил с Ван Клиффом и с у нас, естественно, и с музыкой Эннио Морриконе и Клинтом Иствудом. Вот «Хелп» я уже сказал. Из нашего кино. Из нашего кино тоже довольно много. Ну, тут еще что было? А, у нас «Фантомас» разбушевался был. «Пепел» великолепный по роману Жиромского Анджея Вайды. «Разиня», Симон Пустынник в Мексике у нас выпустил Луис Бунюэль. Та-та-та. Все. У нас что было? «Верность» Петра Тодоровского. «Время вперед» Михаила Швецера и Софьи Милькиной с Юрским прекрасным. «Гиперболоид инженера Гарина» Гинзбурга. Это очень достойный фильм. Я недавно его пересмотрел. И там же играл Михаил Астангов, который в этом же году и умер. Это была его последняя роль. «Застава Ильича» Марлена Хуциева. «Двое» Михаила Богина. Какой нежнейший, чудесный фильм со Смирницким, Валентином Смирницким и Викторией Федоровой. «Обыкновенный фашизм», «Операция И», «Первый учитель», «Запрещенные похождения зубного врача» Лема Климова, «Верность», вот это я говорил уже, Петра Тодоровского, так, «Стрепуха», «Царская невеста» и «Я вижу солнце» Ланы Гагаберидзе. Неплохой урожай для одного года. Мы сейчас перейдем к спорту, потому что было событие, конечно, событие десятилетия. Это были два товарищеских матча с Бразилией. Один 4 июля в Москве, в Лужниках, где можно было видеть, конечно, заполненные до такого отказа, до такого битка заполненные Лужники. Просто сердце радуется. И когда мы смотрим, как близко подходили трибуны к боковым дорожкам, и почему-то это никого не смущало. Давайте послушаем репортаж об этом плохо сложившемся матче, но мне нравится объективность и тот восторг, который от визита бразильцев, которых мы никогда до этого не видели и потом не увидели в таком составе.
Футболисты Бразилии, двукратные чемпионы мира, встретились в Москве в товарищеском матче со сборной командой Советского Союза. 100 тысяч счастливцев стали свидетелями настоящего большого футбола. С самого начала на поле завязалась оживленная борьба. Бразильцы, они в светлой форме, действуют более свободно и непринужденно, чем хозяева поля. Их удары по воротам очень опасны. Нашим игрокам не удается перехватить инициативу. На 24-й минуте мяч попадает к Пеле, лучшему нападающему мира. Точный удар, гол. Москвичи по достоинству оценили виртуозную технику Пеле. Наша сборная предпринимает новую попытку перенести игру к воротам бразильцев, но гости, отразив атаку, сами переходят в наступление. Внимание! Гол! Это напарник Пеле, Лавио, удваивает счет. Во второй половине матча игроки советской сборной, освоившись с манерой игры бразильской команды, предпринимают длительный штурм ворот своих соперников. Одна атака следует за другой. Защита гостей и вратарь Манго все время в игре, но нашим футболистам так и не удалось подобрать ключи к воротам двукратных чемпионов мира. Теперь бразильцы организуют ответное наступление. Мяч вновь у Пеле и вновь гол. Бразильские футболисты подтвердили, что они по праву носят звание сильнейших в мире.
Да, по праву. Но, вы знаете, какой-то нехорошей приметой становился визит в Советский Союз. Но это можно, знаете, любую спекуляцию устроить по этому поводу. Потому что вот великие венгры, когда приехали, там произошла революция, ее подавил Советский Союз, и исчезла великая сборная Венгрии. Мы вспоминаем этот матч 56-го года. Был у нас в 56-м году, был рассказ. В 65-м году бразильцы приехали, выиграли 3-0 играючи. Счастливы были те, кто попал на этот матч. А потом осенью советская сборная, а это была уже новая сборная, в общем-то, после 64-го года, после замечательного выступления, Константина Бескова за второе место сняли, может быть, и не за второе место. Это был драматичный матч тогда на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В присутствии Франко проиграли франкистской Испании 1-2. Но Николай Морозов принял сборную, и она оказалась одной из самых удачных во всей истории, потому что в следующем году Советский Союз сыграет просто очень хорошо на чемпионате мира в Англии. Тут поехали в Бразилию, и на Маракане, где еще больше народу, чем в Лужниках, естественно, было. Причем я действительно посмотрел, там заполнен был стадион до отказа. На Маракане сыграли 2-2. И голы забили новые герои. Второй гол забил Метривели, а вот из новых героев это, конечно, Анатолий Банишевский, который забил гол. Потом мы увидим через год, как они будут играть на чемпионате мира в Англии. Кстати, надо сказать, что в Бразилии тогда в воротах играл Яшин, а здесь по тайму, если я не ошибаюсь, играли Кавазашвили и Банишевский. Но о сборной Бразилии ведь фактически погибла в том составе на чемпионате мира в Англии в 66-м году, когда она была побита, избита. Она уже была достаточно старой, смены поколений не произошло. И их побили, и, как любили говорить, толстоногие болгары, венгры, португальцы. Вот они просто в этой группе, в третьей группе на чемпионате мира, их просто затоптали тогда. И помнят все понурую фигуру Пеле с 10-м номером, который уходит травмированный с поля. И такой рифмой потом окажется, когда уходил на совсем другом чемпионате, совсем другая десятка, совсем другой сборной. Уходил Зинедин Зидан, удаленный с поля. И это было тоже знаком обреченности. Вот что было тогда. И мы все перед еще продолжали слушать шутки про чемпионат мира 62-го года, замечательные репризы Аркадия Райкина, когда влечили дач или нет. Вот это было «Огородами» Котовского, между прочим, это оттуда, это о тактике советской сборной, как мы должны строить свою тактику, «Огородами» Котовского, это оттуда. И из репризы Райкина. И вот Аркадий Райкин выступил совершенно удивительной и чудесной репризе на новогоднем огоньке 65-го года. И мы эту репризу сейчас послушаем.
Ой, господи, невозможно. Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь.
Какое вино,
милый? Какая любовь, что вы говорите? О чем вы говорите? Когда-то, а? Ведь когда-то в былые времена любовь была. О! Чуть что, брык с моста. Раз под поезд. Анна Каренина, крест по морде. Дуэль, бац, и ваших нет. Это был разговор. А сейчас что? Нет, конечно, по морде сейчас можно. Схлопотать запросто. Этого, конечно, можно. А все остальное... Вы меня извините. А уж времена года. Просто смешно. Вот говорят, зима, зима. Какая зима? Какая зима? Вы ее видали, зиму? В нее... Что вы, милые? Зима или весна, скажем. Осень тоже, знаете, ведь осени, между прочим, тоже не видать. А уж лето, вы меня извините, а вот когда-то весна была, весна, это было все настоящее, все цветет, благоухает, все это. Все было настоящее, аромат какой был. Лето было, будь здоров, 94-й пробы. Осень была, плоды, фрукты, овощи. Конечно, не без дождей. Дальше не будем говорить. Или зима. Мороз, будь здоров. А сейчас что? Нет, насчет дождей осенью не скажу. Этого добра хватает. Конечно, есть. Зимой тоже, знаете, это то закрутит, то отпустит. То закрутит, то отпустит. Так сказать, полное разнообразие. Весной тоже аромат кое-какой имеется. А насчет лета... Вы меня извините. Вот там вот. У них, мне говорил один, там ведь деньги делают погоду. Да. Ежели ты жлоб, но у тебя есть деньги, все. Да, любая погода. Ну, скажем, вот мне говорили один, что вот там вот у них один дуб. Желаю, говорит, чтобы был ветер. Вот, говорит, вам миллионы. И что ж вы думаете, пустил миллионы на ветер? А у нас что? Не, конечно, у нас тоже. Тоже, конечно, есть. Конечно, кое-что. Но все это не то. Нет.
Самое примечательное в этой репризе, какой жест делает Райкин, когда показывает, а вот там... Он делает жест, известный всякому советскому человеку. Он так выставляет руку вверх и вперед, и ладонь чуть-чуть вниз. А вот там, и если вы заметили, когда он говорит «а вот там», присутствующие как-то не смеются. А он еще раз «а вон там». Это было очень любопытно. Да, спасибо большое. Неужели я сказал, Борис, что в воротах Кавазашвили? Нет, Банников, конечно. Виктор Банников, вратарь из киевского «Динамо», из того замечательного киевского «Динамо», который три года подряд будет выигрывать чемпионаты СССР. 66-й, 67-й и 68-й с Виктором Масловым. А в 65-м году, это, конечно, год торпед. Московского. Это год прекрасного торпеда. Вот. Ну вот смотрите. Вот милые, хорошие шутки, которые идут в новогоднем огоньке. Там еще Рудаков, исполнитель куплетов еще в хрущевские времена, таких острых куплетов, «Снег, снежок, белая метелица», вышли, спели, что хотели, аж самим не верится. Но вот смотрите, гораздо... Да, вышел Иосиф Бродский. после того, как он был осужден за тунеядство. Но гораздо более серьезная вещь произошла и началась в 1965 году. Это процесс Синявского и Даниэля, чьи псевдонимы были раскрыты, и было раскрыто то, что они передавали, через, между прочим, через французское посольство, передавали за рубеж свои произведения, где они были изданы под псевдонимами. И не думали, что вот опять сейчас, после того, что, ну, что, когда была история с Пастернаком и Нобелевской премией, и доктором Живаго, и вот в 1965 году выходит фильм «Доктор Живаго» Дэвида Лина, а одновременно процесс новых писателей Синявского и Даниэля. Мы о нем подробно будем говорить в передаче о 1966 году, когда будет приговор произнесен. Будем говорить и о роли разных писателей, и о роли общества в этом переломном, в общем-то, моменте в жизни Советского Союза и переходе. Ну, можно сказать, что с ним и с 23-м съездом оттепель будет закрыта уже на замок. И давайте послушаем сейчас такой-то фрагментик вот свидетельства Марии Васильевны Розановой, жены Андрея Синявского, и писателя Владимира Николаевича Войновича. Вот такой небольшой фрагмент об этом процессе.
А у Синявского мечта, потому что была. Была у него мечта создать вторую литературу. Не свергнуть советскую власть, а он мечтал о создании параллельной литературы. Что писатели были всякие, такие, сякие, пятые, десятые.
Когда суд кончился, нам привели судью Льва Николаевича Смирнова в Большом зале Союза писателей. Была встреча с ним. А это вообще человек, между прочим, он был заместителем государственного обвинителя на Нюрнбергском процессе, а потом он судил рабочих Новочеркасска. И там сотни человек он отправил в тюрьму, а 9 человек приговорил к расстрелу. Вот, так что это довольно кровожадный был в суде. А тут он пришел, он вел эту встречу Михалков. И все время говорил, что их судили не за то, что они передали на Запад свои вещи, а потому что они нарушили закон, а получал все равно за то, что передали. Я написал записку анонимную и послал туда. А что, если мы, писательская общественность, возьмем Синявского Даниэля на поруки? И тут Михалков закричал, прочел записку, говорит, какие пороки, слава Богу, сказал, у нас есть КГБ, которое защищает нас от таких писателей.
Владимир Войнович, а перед ним вы слышали Марию Васильевну Розанову. Мы вернемся и услышим еще речь Михаила Шолохова на 23-м съезде КПСС, как раз о Синявском и Даниэле, подлую речь очень. А Михаил Шолохов 10 декабря 1965 года получит Нобелевскую премию по литературе за «Тихий Дон». А 5 декабря выйдут на Красную площадь в День Конституции. Митинг в поддержку, самопроизвольный митинг в поддержку Даниэля Синявского. Александр Есенин Вольпин, был там и Валерий Никольский, и Юрий Титов, и Юрий Голонсков, Владимир Буковский. Уважать собственную конституцию, освободить Даниэля и Синявского. 5 декабря это было. Ну что же, давайте мы с вами... завершим эту передачу двумя любопытными песнями. Песню, я думаю, многие знают, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Но кто ее исполнял? Вот пересмотрите «Огонек» 65-го года, даже есть отдельно. Это Вероника Круглова. Это певица, она жива сейчас. Это очень бурная история 60-х, 70-х. Она была женой и Иосифа Кобзона какое-то время. Была и Вадима Мулермана, и очень много и очень нехорошо об этом рассказывала. И я бы так сказал, по тем временам на «Огоньке» она просто одета вызывающе. Она очень красивая, но с такими вот накладными ресницами, всеми. Вот давайте мы ее послушаем сейчас и поет в том стиле, которым полагалось тогда петь. Ничего особенного, вот ничего не вижу, ничего не слышу. Вот она нам споет.
Я
люблю бродить одна по аллеям полным звездного огня. Я своих забот полна. Вы влюбленные, не прячьтесь от меня. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. Вижу радость и беду, даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду. Кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
Вероника Круглова и вот «Ничего не вижу, ничего не знаю». Может быть, мы когда-нибудь еще поговорим. Но она настолько поразила вот своей непохожестью на все, что тогда было на «Огоньке» этим. Я очень и очень советую вам посмотреть и услышать, за что боролись, за кого боролись очень многие известные люди. Вот сейчас мы услышим, что в 65-м году записала выпускница школы для программы «Доброе утро». Это была некая Алла Пугачева. Записала она песню «Робот», совершенно милейшая песня. И там с трудом проглядывается Алла Пугачева, вот только по интонации, по какой-то удивительной интонации, которая у нее уже здесь есть. Но вот Алла Пугачева, и яркая, и вызывающая, и так далее, проглядывается здесь пока еще с трудом. Вот давайте мы на этом и завершим. Послушаем «Робота» Аллы Пугачевой.
Со мною вдвоем научился скучать в разговоре одни междометия и чудную привычку, как робот молчать, объясняешь двадцатым столетием. Робот, ты же был человеком, мы бродили по лужам. Плавало небо, чтобы я улыбалась. Ты смешно кукарекал, и зимою ромашки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком, стань опять человеком. Я глазами скольжу по тебе, как по льду, показаться боюсь неказистою. Неужели в 2001 году нам заменят сердца на транзисторы? Робот, ты же был человеком. Мы бродили по лужам, в лужах плавало небо, чтобы я улыбалась. Ты смешно кукарекал, и зимою ромашки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком, стань опять человеком. Чтобы я улыбалась, ты смешно кукарекал. Мою ромашки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком, стань опять человеком, стань.
«Вот так». Это звуки истории.